Мы продолжаем уроки нравственного богословия. И напомню, у нас разговор идет о власти в церкви. Часто говоря о церковной власти или говоря так фразеологизмом о власти князей церкви, в основном преимущественно относительно событий исторических, всегда подразумевается, что вот само потребление слова «князь церкви» и сама постановка вопроса о власти применительно к церкви, ну, совершенно неуместна. И, собственно говоря, этот фразеологизм «князья церкви», он именно и в светской литературе имеет такой оттенок отрицательный, оценочно отрицательный. И подразумевается, что, разумеется, раз сама такая постановка такого вопроса применительно к церкви есть, стало быть, вот церковь, она вдалась в мирскую деятельность, в мирские какие-то связи, проекты, а должна быть совсем другой. Вот мы же знаем из Евангелия, что Христос умыл ноги ученикам. И умывая ноги ученикам, он призывает их поступать по такому же образу и всегда в жизни своей. То есть не искать власти, а искать служение. И Христос сам, он об этом говорит, и все христиане это знают. Он пришел, чтобы не ему служили, но чтобы сам послужить пришел человеку. Но, и вот в такой, с этой точки зрения, вот в таком ракурсе, вот в такой именно картинке, конечно, представление о власти в церкви, ну, даже невозможно поставить. И поэтому всякий раз, когда особенно люди образованные, но просвещенные даже, но не церковные, они, зная вот этот сюжет, зная вот этот образ Христа, умывающий ноги своим ученикам, они заведомо, априори, предосудительно относятся к всякому вот властному атрибуту, всякой деятельности, указывающей на властность церкви самой или кого-то в церкви. Для них вот совершенно считается однозначным и совершенно понятным и простым, что никакой власти в церкви нет, никакой власти у церкви нет, никакого разговора о властности кого бы то ни было в церкви быть не может. Все это заведомо есть отречение от Христа и разрушение того дела, которое начал Христос. Вот так представляется. Но на самом деле Христос не отрекался от власти. Он умалил свою власть. Он ее ограничил, он ее спрятал, он показал себя человеком, не имеющим власти, он не захотел ее показывать. Он именно вот это состояние, которое называется кенозис, уничижение, он принял образ раба, будучи царем творения, будучи существом, имеющим полноту власти, он эту власть умалил. Именно важно, он от нее не отрекся, он ее ограничил, он спрятал ее. Ну, примерно так, как, скажем, царь выходит к своим подданным для того, чтобы разделить с ними их хлеб. Он ходит, ночует на сеновале, он ест простую пищу, он слышит, о чем говорят, он видит, что делают люди, но он не перестает быть царем. Люди не узнают в нем царя. Люди принимают его как простого странника, но по существу, по природе своей, он не перестал быть царем. И вот, обойдя все свое царство, все свое королевство, узнав, как живут его подданные, он возвращается на престол и начинает суд, взыскивая с тех, кто неправедно судил, кто обижал слабых, то, что он видел в течение, скажем, своего вот уничиженного состояния, награждая тех, которые помогали и защищали его или слабых. То есть вот примерно то же самое, это слабое очень подобие, но примерно то же самое происходит со Христом. Он не перестает быть царем. Более того, мы знаем из тех же самых божественных книг и Священного Писания, что после совершения данного его дела он восходит там, где был, вот буквально возвращается одесную Отца, только возвращается уже в человеческом теле, в человеческом плоти, ее не оставляя, но он возвращается туда, где и был. То есть его власть, его царство не умалились нисколько. И более того, скажем, в этом и отчасти вот тайна второго пришествия, что когда он пройдет время, и сейчас он, являясь царем и имея всю полноту власти, он не умаляет ее, он не произносит суда, он неявно судит мир и людей, но наступит день, когда он придет во всей своей славе, во всей полноте своей власти, которая никуда от него не девалась. Он мог испепелить селение Самарийское огнем, но не хочет. Он мог изгнать Иуду, но не хочет. Он мог спокойно, как это делал много раз, пройти мимо торгующих в храме, но не захотел и показал, что имеет на это власть, и выгнал всех торгующих из храма, и никто не смог ему запретить. Он повелевает бури, чего не может ни одна власть в мире. Он повелевает болезни, он повелевает бесами, и они уходят, и никто не смеет ему ничего сказать. Но он захотел и скрыл свою власть перед членами Синедриона, перед первосвященником, и нисколько не показывает, что имеет власть, но при этом произносит свое исповедание, когда требует это первосвященник, который увидел в этом исповедании богохульство, но Христос произносит исповедание свое, произнося так вот, практически имя Божье, которое ему запрещено произносить, он тем самым показал, что имеет на это право, имеет на это власть, хотя и Синедрион, и пресвященник не уразумели этого. Он не хочет сходить со креста, со своего креста, но он захотел и воскрес из мертвых. На самом деле его власть никуда не делась, и церковь, поскольку является телом Христовым, телом Иисуса Христа, телом, причем совершенно особого качества, телом, которое и страждет со Христом, но и причастно славе Его, ибо живет Евхаристией, причащаясь тела и крови Иисуса Христа, торжествуя здесь и сейчас победу над грехом, над смертью, над врагом спасения нашего, над дьяволом. И вот это, поскольку церковь есть тело Христово, то и власть, как неотъемлемый атрибут Сына Божьего, он в церкви присутствует, он есть. И церковь – это место, где власть Божья может действовать. Да, церковь также в уничижении. Она редко, как и Христос, пользуются своей властью. И в церкви, так же как и Христос, люди, облеченные полнотой этой власти, пользуются ею редко. Но если они пользуются ею редко, это не значит, что ее нет. Человек, скажем, какой-нибудь добрый начальник, какой-нибудь прокурор, излишний или не излишний, добросердечный и мягкий, закрывает на все глаза, вот, жалостно относится к людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, и он позволяет им закрывать эти дела, прощает им их согрешения и никаких последствий не предпринимает. И ну, все думают, да, вот, ничего особенного в этом начальнике или в этом прокуроре нет, а он все равно все простит и все поймет. Но это же не значит, что у него нет власти. Просто он ей не пользуется. Потому что вот так ему удобнее, или такой у него характер, и он не пользуется ею. Но она у него есть. Если он захочет, будет на плохом настроении или увидит дело, которое из ряда вон выходящее на эту власть, имеет право показать, и будет жестокое наказание, и будет вот какое-то запрещение, быть может, смерть и расправа последует, потому что этот человек имеет власть. Вот так же и со Христом, так же и с церковью. Многие думают, что, скажем, и у епископа нет власти, он должен всем умывать ноги. И действительно есть и были, и есть епископы, которые и служат, и заботятся, и кроткие, и добрые, но это не значит, что у них нет власти. Если церковь спокойно относится к каким-то, скажем, событиям, происходящим внутри нее или вокруг нее происходящим, и кротко увещевает, и долготерпит, и сострадает людям, которые, скажем, пытаются устроить раскол, критикуют священноначалие, никому не подчиняются, извращают веру и так далее, а церковь относится кротко и смиренно, и терпит, и молится, и служит, но это не значит, что у нее нет власти запретить, извергнуть вон, лишить этих людей общения с Богом. Просто она не пользуется своей властью. И вот иногда это, скажем, состояние, когда кто-то в церкви, имеющий власть, или сама церковь, имея эту власть, не пользуется ей долгое время, у многих возникает иллюзия, будто такой власти в церкви нет и более того и быть не должно. Но на самом деле эти люди очень плоско понимают то, что сделал Христос. В том-то и дело, что у него есть власть. Есть, и он об этом ясно говорит. Постоянно апостолам свидетельствуют о том, что он идет добровольно. Если его можно распять только потому, что его можно распять, как любого человека, в этом не было бы того величия и того, той степени смирения и любви, которую мы видим в Сыне Божьем, распятом на Христе. Он может призвать легионы ангелов. Он может наказать всех негодяев, с которыми встречается в жизни. Он может прекратить мучения этого мира, но он ограничивает свою власть. Он долго терпит, ожидая покаяния многих. Но однажды эта чаша долготерпения Божьего истощится, переполнится, и наступит день страшного суда, где перед его властью, перед его величием этой власти, перед абсолютностью и совершенством этой власти преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И, конечно, в первую очередь власть церкви проявляется в известных словах, в известном таком акте, действии, как власть вязать и решить. Об этом говорится, конечно, в первую очередь в Евангелии, сам Христос это говорит. И, конечно, вот эти слова, что на ком, кому проститься, тому будет прощено, на ком оставите вы грехи, на том они и останутся, это, конечно, власть, данная апостолом, потом передаваемая другим князьям церкви в этом смысле, потому что они имеют власть разрешить от греха и имеют власть не разрешить от греха. Но вообще-то говоря, это власть вязать и решить. Это же прерогатива не просто даже Христа, это прерогатива Бога. Ведь именно за это и упрекают книжники и фарисеи Иисуса Христа, когда он, например, в известном эпизоде с расслабленным, он говорит: «Прощаются тебе грехи». И они изумленные: кто же может прощать грехи, кроме Бога? А вот нынешние священники и епископы имеют власть прощать грехи или не прощать грехи. Они имеют на эту власть, и стало быть, они имеют этот существенный атрибут божественной власти. Почему же так? А потому что прежде чем дать им это повеление, это призвать их к этому действию, Христос дает им дар Святаго Духа. Он говорит: примите Дух Святый. И дальше говорит слова, что кому проститься, тому будет прощено. На ком оставится, на том наставится. Поэтому источником власти, в первую очередь вот этой власти внутри церкви, есть Дух Святой. Есть сам Бог, который живет в церкви. И источник власти самой церкви и источник власти внутри церкви – все это Дух Святой. Дух Святой есть как раз тот, кто, как Бог, обладает всей полнотой власти в мире. Потому что все, что принадлежит первому лицу Святой Троицы, все принадлежит им трем, потому что у них нет разделения ни в полномочиях, ни во власти, ни в славе, ни в силе. И все, что имеет Отец, все тоже имеет и Дух Святый. Он высший атрибут власти. Он наполняет церковь. Он живет в церкви. И как имеющий по существу, по природе своей, имеющий высшую власть во Вселенной, естественно, он имеет ее и в церкви. Но церковь, как богочеловеческий организм, она есть нечто особенное. И поэтому эта власть Святаго Духа в церкви, она проявляется через людей, поставленных этим самым Святым Духом, избранным и Святым Духом, и поставленных на это служение Святым Духом. И его властью могут люди запрещать человеку, не разрешать его от грехов. И его властью они могут разрешить его от грехов. И поэтому, поскольку церковь живет Духом Святым, а не есть просто собрание единомышленников по вере, а вот именно вхождение в полноту жизни Божьей, в явленной и данной по дару Святаго Духа в церкви, как теле Иисуса Христа, вот в силу этого люди в церкви имеют и власть. И, конечно, вот эта власть и сила Святаго Духа, она является и проявляет себя в священно, то есть в деятельности священноначалия. Священноначалие, конечно, в полноте этого слова относится только к епископам церкви, к митрополитам, архиепископам, епископам, разумеется, к патриарху, но в силу сложившихся обстоятельств также этой отчасти этой власти, об этом мы потом чуть-чуть пониже скажем, обладают и епископы, но смысл, то есть обладают и священники, но смысл вот этой власти, который, особенность этой власти, которую Дух Святый дает священноначалию, такова, что всякий противящийся священноначалию, он противится Богу, он противится Святому Духу, он восстает против Святаго Духа. И вот такое понимание, и такая ответственность, и такая категоричность, она засвидетельствована не только в писаниях святых отцов, но и в канонических правилах церкви, где категорически не допускается никакого прикословия, никакого досаждения, никакого вот малейшего там попытки какого-то противодействия священноначалию. Настолько и во множестве правил канонических об этом написано. Страшно досадить священнику. Еще страшнее досадить епископу за это отлучение от чаши. А если священник досадит епископу, то запрет в священнослужении. Именно потому, что человек не просто, скажем, не уважил свое начальство, а это человек, который противопоставляет себя Духу Святому, созидающему церковь. И это настолько порой, когда когда насыщаешь себя не роликами на Ютубе, когда читаешь не пропагандистские разного рода, квазипропагандистские и прочие сайты в интернете, а когда читаешь святых отцов, и особенно книгу правил, канонические правила церкви, то понимаешь, насколько это категорично. Скажем, известнейший святой, один из самых великих, необычных святых в православной церкви, Максим Исповедник, был простым монахом. Он был, несомненно, прав во всем том, что он делал и говорил. И когда его вызывают на собор епископов, он, знающий, что они заблуждаются, он ни одного слова наперекор им не говорит. Он не отрекается от своего учения, потому что это учение есть учение Иисуса Христа. Но он не делает им замечаний, он не обличает их в ереси, он не обличает их в том, что они покорились царской власти, о том, что они смешались с миром. Ни одного противодейственного слова, ни одного укоризненного слова он не говорит. И так вели себя все те люди, которых мы считаем святыми, всех, кого мы почитаем святыми. Им не могло в голову прийти, чтобы каким-то образом дерзать, обличать, злословить, укорять, учить священноначалие. Настолько это принципиально и строго, каким бы ни был, все равно это являлось очень важным деланием для сохранения своей связи с церковью, сохранения своей церковности. Конечно, вот это обстоятельство, это действие властных полномочий священноначалия, которое реализуется в словах «вязать и лишить», «запрещать и разрешать», то есть отлучение, возможность и власть отлучить человека от Христа или присоединить человека ко Христу, это есть, по сути дела, основное проявление власти и властных полномочий, которыми обладает церковь. И, конечно, поначалу, в первые годы существования церкви, эта власть, она кристаллизировалась, так скажем, она целиком концентрировалась в руках епископов церкви, то есть тех людей, которые поставлены пастырями, блюстителями церковного стада. Но последующая церковная жизнь, историческое развитие церкви привело к тому, что в практике современной церковной жизни получается так, что епископ делегирует некоторые свои полномочия священнику. Именно делегирует. Священник не обладает той полнотой благодати и, стало быть, власти, чтобы за ним оставалось последнее слово. Но в практике, в реальной практике приходской жизни, повседневной церковной жизни, получается так, что епископ, назначая священника, давая ему ставленческую грамоту, он делегирует им и те полномочия, которые присущи его сану, так что священник может во время исповеди разрешать человека от грехов или запрещать человек. И, конечно, вот это делегирование полномочий, оно иногда самим священником воспринимается как нечто, присущее его собственному сану. И тогда ему может прийти в голову то, что вообще никакой епископ ему не нужен, и он и есть главный источник власти, как это произошло, например, в 20-е годы, вот попытки создать обновленческий раскол. Именно этой идеей руководствовались священники, которые, белые священники, не монашествующие, которые фактически подняли бунт против священноначалия. Но вот раньше совершение литургии, крещение и таинство покаяния, все оно было сосредоточено на епископе, как предстоятели церкви. В современной практике все эти таинства, а стало быть и власть вязать и решить, оно поручено священнику, делегировано священнику. Но священник, осуществляя эти властные полномочия, никогда не должен забывать, во-первых, о том, что он все-таки Христов служитель, и всегда надо избирать метод служения и терпение, как и Христос, а во-вторых, что он, за ним не остается последнее слово. Последнее слово всегда за епископом. Но, тем не менее, вот эти властные полномочия ему делегированы.